Каждый год, или, по крайней мере, через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревне мерить не один физический рост. Периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще был совсем ребенком. Со мною были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше Зайцем и Векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер выстрелить из фальконета. Причем, само собой разумеется, вся дворня была занята, и 50-летние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера. Рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше. Там ложился под дерево, и, воображая, что это богемские леса, читал сам себе вслух. Тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день 10 раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал философскую статью о Шиллеровом Валенштейне, и из прежних игр удержался в силе один фальконет. Впрочем, сверх пальбы еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью — сельские вечера. Они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня распускалось в нем. Вдруг густой пурпур сменился синей темнотой, все подернулось дымчатым испарением. В Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на мулов. По дороге из Фраскати в Рим надо было проезжать небольшой деревенькой. Кое-где уже горели огоньки, все было тихо. Копыта мулов звонко постукивали по камням. Свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни в Нише стояла небольшая Мадонна. Перед нею горел фонарь. Крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустились на колено и запели молитву. К ним присоединились шедшие мимо нищие пифферари, музыканты, играющие на дудке. Я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга и тихим шагом поехали к Остерии, ресторанчику, где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать? Деревья сада стояли тихо, по холмам тянулась сельская ограда и расходилась по домам уныло медленное стадо. Огарев. Пастух хлопает длинным бичом, да играет на берестовой дудке. Мычанье, блеяние, топанье по мосту возвращающегося стада. Собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курцгалопом. А тут песни крестьянок, идущих с поля все ближе и ближе. Но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрипя воротами, выходят дети, девочки, встречать своих коров, баранов, Работа кончилась. Дети играют на улице у берега, и их голоса раздаются пронзительно, чисто по реке и по вечерней заре. К воздуху примешивается паленый запах авинов, роса начинает исподволь стлать дымом по полю. Над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает. А тут зорница, дрожа, осветит замирающей трепетной лазурью окрестности. И Вера Артамонна, больше ворча, нежели сердясь, говорит, найдя меня под липой: «Что это вас нигде не сыщешь? И чай давно подан, и все в сборе. Я уж искала и искала вас, ноги устали. Не под лета мне бегать, да и что это на сырой траве лежать? Вот будет завтра насморк, непременно будет. Ну, полноте, полноте», — говорил я, смеясь старушке, «и насморку не будет, и чаю я не хочу. А вы мне украдьте сливок получше с самого верху. В самом деле уж какой вы! На вас и сердиться нельзя, лакомство какое! Сливки-то я уже и без вашего спроса приготовила, а вот зорница хорошо, это к хлебу зарит». И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой. После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжение моей ссылки мой отец продал его. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст 20 от Васильевского. Как же было не съездить на старое пепелище? И вот мы опять едем тем же проселком. Открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником. А тут и брод через реку. Этот брод, приводивший меня 20 лет тому назад в восторг, вода брызжет, мелкие камни хрустят, кучера кричат, лошади упираются. Ну вот и село, и дом священника, где он сиживал на лавочке в буром подряснике, простодушный, добрый, рыжеватый, вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавший и постоянно одержимый икотой. Вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнувши третий палец под него. Священник умер. Василий Епифанов пишет отчеты и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостихи. Муж ее был на поле. Что-то чужое прошло тут в эти 10 лет. Вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках. Оно мне показывало что-то. Я подошел. Это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая в огороде прежнего священника. Ей было тогда уже лет около 70, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: «Ох, уже и ты-то как состарился! Я по поступи тебя только узнала, а я уж, я-то, ох, и не говори!» Когда мы ехали назад, я увидел издали на поле старосту того же, который был при нас. Он сначала не узнал меня, но когда мы проехали, он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся. Староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед. Его высокая бородатая фигура, кланяющаяся средь нивы, знакомо проводила нас из отчуждившегося Васильевского.